Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы продолжаем цикл огласительных бесед в рамках нашей передачи для того, чтобы, ну, как положено, подойти к вопросу борьбы со страстями. Я каждую передачу об этом говорю, что это просто необходимо, это одно из условий. Перед любой операцией нужно провести анализы, да, также и перед вообще такой, перед изучением этой темы борьба со страстями нужно обязательно знать основу веры правильно. Итак, давайте мы продолжим. У нас с вами 24-я беседа сегодня, мы поговорим о церкви. На прошлой нашей встрече мы говорили о Спасителе. И давайте эту тему логически с сегодняшней свяжем. Мы с вами изучали, я думаю, что мы все с вами знаем, тут я никаких открытий не буду делать, просто это, так скажем, повторение тех вещей, которые вы знаете, тех знаний, которые вы имеете. Так мы вспоминали о кресте, да, что Господь пострадал на кресте, пострадал не случайно, пострадал не просто так, а это был Божий план по спасению людей. Господь сам приносит себя в жертву за всех людей. Да? Мы говорили об искуплении, что Господь вот своими страданиями, своей причиной кровью искупил нас, и умерев на кресте, Бог-человек, да, умирает на кресте. Мы с вами это в Евангелии видим, как спешно ученики, это было дело в пятницу, да, почему в пятницу, ученики, поскольку соблюдали иудейский обряд, в торопях, в спешке хоронят Спасителя. Почему в спешке? Потому что суббота — это день покоя, да, и поэтому в этот день ничего не совершалось такого. Поэтому они поспешили, быстро похоронили, недозакончили обряд погребения. И в субботу — это день покоя, они ничего не делали, ну, горевали, наверное, печалились, находились в очень тяжелом духовном состоянии. Но мы в Евангелии читаем, как рано-рано утром, ну, по-нашему, воскресенье, да, получается, следующий день после субботы, женщины, которые сопровождали Спасителя, берут ароматы, это было нужно для завершения погребения, и идут к могиле Спасителя, которая находилась недалеко от Голгофы, потому что времени не было, и один из учеников похоронил Спасителя в пещерке погребальной, которую для себя приготовил. И что происходит? Происходит то, что первые эти женщины услышали о том, что Спаситель воскрес. Он об этом говорил и ученикам, говорил много раз, в Евангелии мы это видим, но вот такое свойство духовной слепоты нас, людей, когда нам говорят что-то, да, мы не усваиваем это. Эта немощь была и у апостолов, они много это слышали, Господь об этом говорил, но это как-то вот не ложилось ни на ум, ни на сердце. И вот происходит воскресение. Воскресение происходит Спасителя на третий день. Вот тоже часто задают вопросы, почему на третий день, а как считать этот третий день? Вот первый день — это пятница, второй день — суббота, на третий день — это воскресенье. До Пасха, да, происходит на третий день, вот воскресенье. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что Спаситель душой своей, человеческой душой своей, соединенной с Божеством, сходит в ад, разрушает это место, да, и выводит оттуда праведников из ада. И рай становится открытым. Что происходит после воскресения? Господь является ученикам, мы это в Евангелии тоже видим, это очень такие утешительные, радостные чтения. На Пасху мы читаем об этом, каждое воскресенье, вот обратите внимание, мы вспоминаем об этом и читаем из всех четырех Евангелий, берется вот это вот пасхальное чтение, в течение года мы повторяем. Ну, потому что каждое воскресенье, воскресная служба у нас, по сути, это маленькая Пасха. И 40 дней Господь находится с учениками, является им, научает их, просвещает их. А вот об этом мы хоть и кратко в Евангелии говорится, да, но мы об этом можем увидеть. и такие замечательные слова в Евангелии от Иоанна, где апостол Иоанн говорит, что Господь им рассказал столько, что не могут никакие написанные книги вместить. То есть столько много Господь им дает, да, апостолам. И на 40-й день происходит вознесение. Вознесение Господа на небо. Вот мы как в символе веры говорим, да, что Господь сел одесную, то есть с правой стороны Отца Небесного. Понятно, по божеству своему Он от Отца никуда не уходил, но тут происходит очень интересное дело, что Господь на вот этот вот день Вознесения показывает, насколько Он любит человека, что соединив человеческую природу с божественной своей, да, Он от нее не отказывается, не отрекается, она не остается, знаете, как брошена ненужная одежда, когда мы там ее... она уже нам не нужна. Нет, Он человеческую природу, мы в прошлый раз с вами говорили, да, что неразлучна она, человеческая природа с божественной. И вот божественную природу Господь возносит на небо и, по сути, возвращает, да, в то место, где она должна находиться, где должен находиться человек, в рай, на небеса. И Господь, получается, возносится, оставляя здесь учеников. Почему Он не остается здесь на земле? Ну, во-первых, самое главное, Евангелие нам надо читать и знать, что Господь сказал, что мне нужно вознестись, да, к Отцу Небесному и послать вам Духа Святаго от Отца Исходящего. Это важное обязательное условие. Утешителя, да, пошлю, Он говорит, и который наставит вас на всякую истину. И вот, получается, возносится Господь, как царь, да, уезжает в свою столицу, чтобы царствовать, а не находится в какой-то деревне в одной. Также Господь возносится на небо. Вот так чисто по-человечески, особенно в первые годы моей церковной жизни, я когда читал, то встречался с этим текстом, было непонятно, вот как вот Господь был, да, с учениками, вознесся, и они радостно ушли. Казалось, ну как, они же потеряли, по сути, да? Вот был рядом, и все, уже не рядом. Но это такое, конечно, человеческое такое немощное понимание, что объект твоей любви и заботы должен обязательно быть с тобой. Нет, конечно. Господь для всех, Он же остается Богом, да, и для всех на небесах таковым и остается. Обо всех заботится, всех знает, каждую секунду божественство им прекрасно понимает, кто мы, что мы, что хотим. Каждого человека направляет к спасению, если тот услышит, конечно. Поэтому вознесение, оно обязательно необходимо. Обязательно необходимо. Вот, в плане спасения, в плане искупления и спасения людей, да, всего человечества. Господь заповедовал апостолам вместе собираться и быть в Иерусалиме. Вот они остаются там, ходят на богослужение, в храм, еще тогда христиане первые, да, апостолы ходили туда на богослужение, в Иерусалимский храм, проповедовали о Христе, о Спасителе. И что происходит? На 10-й день после Вознесения и 50-й после Пасхи. Вот почему это Пятидесятница, да? Что происходит? Мы с вами вспоминаем День Святой Троицы, да, или Пятидесятница, второе название этого дня. Мне, честно говоря, даже неудобно это все повторять. Я думаю, что вы все знаете. Но повторим, да, чтобы у нас была цельная картинка сложилась. Апостолы, Пресвятая Богородица, находятся вместе, совершают молитву, и на них сходит Дух Святой в образе огненных языков, да, на каждом апостоле. И каждый апостол, Пресвятая Богородица, также получает вот такую освятительную благодать. И вот с этого момента мы еще как этот праздник называем? День рождения Святой Церкви нашей, да, православной, христианской. Вот День Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой освящает апостолов и обогащает их настолько, что вот эти простые рыбаки начинают говорить на различных языках, да, и после определенного времени бросают жребий и идут в то место, которое жребием определено, и проповедуют на языке тех людей, к которым пришли. Но говорить на языках — это не самое, конечно, главное. Главное, они начинают обладать вот Святым Духом, благодатью Святого Духа настолько, что вот эта проповедь становится такой, что апостол Петр, допустим, выходит, да, к иудеям, которые вот буквально там 50 дней назад распяли Христа, и так проповедует, что сразу же несколько тысяч, допустим, принимают крещение, да, принимают веру во Христа и становятся вот первыми христианами. То есть вот, в этом благодатность апостолов, а не то, что там на других языках говорят, это же. Это, конечно, важно доносить на языке человека, которым, ну, чтобы он тебя понимал, но можно говорить, знаете, правильные вещи так, что тебя никто ничего не послушает, да? А поскольку они говорили это от сердца, по-настоящему, причем все апостолы, кроме апостола Иоанна, богослова, доказали вот свою верность Христу своей смертью, да, крестной, ну, смертью я имею в виду, пошли на казнь, да, не боялись ничего, проповедовали до последнего своего вздоха. Вот это говорит как раз о благодатности, да, их дел. И апостолы что начинают делать? Вы это можете в Деяниях святых апостолов почитать. Я просто сейчас не буду подробно рассказывать. Апостолы расходятся, да, и начинают проповедовать, и начинают основывать местные церкви. И мы видим, как они начинают, эти церкви, расти, умножаться. И, соответственно, вот так по земле начинает расти христианская православная церковь. Вот чтобы вы понимали, братья и сестры, взаимосвязь вот этих дней, вот этих событий и дней в году. А то бывает, знаете, так человек думает, вот сегодня Вознесение, а с чем оно связано? Как бы, ну, Вознесение, Вознесение, да, или там Троица, вот надо взять березки, принести там что-то куда-то домой. Вот давайте ближе к Евангелию будем жить, да. То есть эти все дни между собой тесно связаны вот этой вот евангельской логикой, да, евангельской правдой и событий, и историей. То есть идет крест, да, Великую Пятницу мы с вами вспоминаем, страдания Спасителя, идет Пасха, и от Пасхи уже начинаются отсчитываться вот эти вот 40 дней, да, вот здесь 40 дней, 40 дней проходит, и между Вознесением и Пятидесятницей идет 10 дней. То есть вот почему Пятидесятница. Конечно, в Ветхом Завете мы найдем прообраз вот этих событий, когда пророк Моисей выводит из Египта евреев через Красное море, и этот переход, это избавление называется Пасха, да, по-древнееврейски. Мы тоже воскресение Христово Пасхой называем. И на 50-й день получает пророк Моисей закон. Поэтому праздник Пятидесятницы мы можем встретить и в Ветхом Завете. Там, правда, праздновалось одно, да, мы получаем совсем другое. Если там получили заповеди конкретно, что делать, да, там, не убей, не укради, там, это вы знаете, 10 заповедей эти, ну, и другие многие, надо читать Ветхий Завет, смотреть, то здесь мы получаем совсем другое, не просто текст, да, а мы получаем действие Святого Духа, который Господь сказал, Он научит вас на всякую истину. То есть церковь начинает быть не просто организацией людей, которая получила какую-то инструкцию, да, для жизни, а наполняется благодатью Святого Духа, и Святой Дух начинает действовать в церкви. Вот это очень важно понимать. То есть закон уже другой, да, не написан, не только написанный, потому что не отменяется написанный закон, но главное, вот действие благодати начинает действовать на земле здесь у нас. Давайте о церкви поговорим, о нашей. Вот такая схемка, но она несправедлива по процентному соотношению, конечно. Давайте я объясню, попробую. Во главе, вернее, так скажем, церковь у нас, наша православная церковь, делится на две части. Вот церковь земная, вот эта земная церковь, и церковь небесная. Возглавляет всю нашу земную церковь кто? Возглавляет нашу церковь Господь Иисус Христос. Вот Он является главой церкви. Не патриархи, не епископы, не наши любимые батюшки, а церковь возглавляет Господь, Он является главой церкви. Это вот мы должны понимать. Небесная церковь представлена святыми. Какими святыми? Это святые ангелы, да? Я просто не стал тут расписывать. Святые ангелы, святые люди. И их очень много, я верю в это, что за 2000-летнюю историю христианства очень многие люди достигли не то что вот святости, знаете, в плане чудотворения, что они могли там быть прозорливыми, нет. Под святостью здесь мы должны понимать тех людей, которых Господь за веру, за их жизнь, за их покаяние помиловал, да, и в Царствие Божие взял. Поэтому здесь Может быть, наоборот, знаете, здесь вот надо так было рисовать, что здесь церковь небесная, а здесь церковь земная такая маленькая. Ну, тут не в соотношениях, да, мы с вами сразу же предупреждаю. Пресвятая Богородица здесь, ангелы нам знакомые, да, по Священному Писанию, там, архангел Михаил, архангел говорил, другие ангельские все силы здесь представлены. Ну и еще раз скажу, множество православных христиан, которые Господь помиловал. Это церковь небесная. Она, конечно, связана напрямую с церковью земной. Земная церковь еще по-другому называется церковью воюющей, да? воинствующей. Но с кем она воинствует? Она не воинствует с инакомыслящими, не воинствует с еретиками, не воинствует там, с какими-то представителями других религий там, и так далее. Церковь воинствует с грехом. Церковь воинствует со страстями, поэтому она воинствующая называется. Земная, да, церковь. Но у нее тоже есть свое устройство. Мы знаем с вами, что священство, да, священная иерархия существует в церкви. Без нее невозможно существование церкви здесь на земле. Как и без Божьего народа невозможно существовать. Это все единое на самом-то деле. Единый Божий народ на самом-то деле. Не надо думать, что у нас вот, духовенство прямо оторвано от людей. Нет, вовсе. Это просто я написал здесь, чтобы нам с вами разобраться. Епископы, да, есть у нас. Это священнослужители, которых Господь ставит для управления какой-то поместной церковью, местной, да. Там епархии, митрополии, да. Епископы у нас бывают какие? Епископы, архиепископы, митрополиты, да, патриарх как один из первых епископов. У нас нет такого отдельного чина какого-то патриархии. Да? Патриархи – это те же самые епископы, только поставленные церковью и Богом представлять церковь, да, предстоять перед Богом и молиться за всю церковь, там, решать дипломатические вопросы и так далее. Только вот епископы у нас. Да? Священники существуют. Священники являются, ну, по сути, доверенными лицами, да, епископа, который доверяет им совершение таинств. Священник не является самостоятельной какой-то фигурой, он выполняет только поручение епископа. Поэтому мы должны хорошо понимать, что мы любим и уважаем нашего приходского священника, да, но он является представителем епископа обязательно. Это тоже очень важно понимать. А то, знаете, бывают такие вот неприятности, когда, вот, допустим, мы сейчас, да, в Екатеринбургской епархии переживаем такой сложный период, когда мы видим, что любовь к священнику, к своему, может показать, что человек может легко порвать с церковью и просто на основании того, что он так вот так любит священника, что вот, вот это все уже не важно. И вот это тысячелетнее учение церкви, о самой церкви, да, не важно, иерархия не важна. Вот важно, что вот я священника вот люблю, и, а то, что он там в ересь впал там, или в раскол ушел, это уже не важно. Важно, что мое к нему эмоциональное отношение. Вот это вот очень плохо, братья и сестры. Мы должны понимать, что только вот это является церковью. Диаконы. Диаконы – это помощники священника, и у них такая очень важная богослужебная функция – помогать. И Божий народ. Божий народ. Понятно, что в процентном соотношении Божий народ представляет огромное количество, а священнослужителей меньше, но тут мы тоже должны, братья и сестры, понимать правильность евангельского отношения к священнослужителям. Вот если брать по Христову, по-настоящему, да, помните, как Господь сказал, что кто хочет быть главный, должен быть всем слуга, да? Кто хочет быть старше, будет всем раб. Вот исходя из этого, мы должны понимать, что не вот это рабы вот этих, да? А наоборот, вот эти товарищи, ну, в смысле, вот эти люди, да, они рабы народа, то есть вот это слуги народа. И чем выше иерархически стоит человек в иерархии церкви православной, да, тем он больше, получается, ну, мы идеал говорим, да, понятно, что бывает так, что у нас алтарник такой прям барин, что к нему там не подойдешь. Это бывают человеческие немощи, мы сейчас не про них говорим, да, говорим про идеал. Вот если в идеале, то чем выше на иерархической лестнице человек, тем он больше, получается, себе не принадлежит, а должен служить другим, да. То есть, если вот по идее рисовать вот так по-евангельски, то сначала здесь народ, да, должен быть написан, и потом там диаконы, священники, епископы, там внизу патриарх. И это ему не унижение, потому что он, я думаю, любой патриарх православный понимает свою роль в этом плане, да, вот в этой евангельской иерархии ценностей, что раз ему Бог дал служить, да, поставил он такое страшное на самом деле служение, что он вот сам раб всех-всех людей, по идее, и слуга. Вот так получается. И, естественно, вот эти две части церкви, небесная и земная, конечно, между собой связаны, потому что Господь управляет этим всем, и святые также участвуют. Вот Господь хочет, да, чтобы святые люди, святые ангелы, может быть, наши благочестивые предки, которые не являются частью, вернее, не попали в святцы, да, но являются жителями уже Царства Божия, чтобы они все молились за нас, вот за нас, грешников, немощных, вот христиан, которые сейчас в церковь приходят, служат, вот за этих всех священнослужителей. Господь так и сказал, да, через апостолов, да, молитесь друг за друга. И поэтому мы имеем возможность обращаться к святым, которые не сами решают там проблемы, да, а тоже молятся Господу, потому что мы все единая церковь, единый организм. Вот есть такое интересное тоже выражение, что такое церковь. Это богочеловеческий организм, да? Вот человеки тут и Господь. Вот, он глава, а мы все с вами, члены православной церкви, как клеточки вот в нашем теле, да, мы являемся частичками тела Христова, вот этой церкви земной. Поэтому мы имеем возможность и обращаться к святым, и они нас, Господь им дает возможность слышать нас, так? И дает возможность им молиться и быть ходатаями о нас. Вот он так хочет, чтобы все друг о друге заботились, да, проявляли любовь и заботу. Поэтому святые непрестанно о нас тоже молятся. Братья и сестры, мы в их лице получаем как раз вот таких вот помощников. Поэтому те люди, которые прожили действительно святую благодатную жизнь, и мы видим это по тому, как у них в жизни это проявлялось, да, в житиях святых мы можем увидеть, что не просто Господь их молитвы принимал, да, их покаяние принимало, даже тела их становились пропитанными, можно сказать так, если грубо говорить, благодатью Святого Духа, что мы получаем даже их нетленные мощи, да, и имеем возможность их иметь вот в наших храмах, монастырях, приезжать, молиться перед этими мощами, вот тому святому человеку, тело которого стало нетленным, чтобы он помолился о нас. Вот, и тем мы знаем, что множество людей получает такую благодатную помощь. Итак, давайте мы рассмотрим, какая же наша церковь. Вот мы в символе веры говорим, да, верую во единую святую соборную апостольскую церковь. Вот кратенько обсудим этот вопрос. Вот церковь наша, да, вот церковь. Единое это означает одна, то есть других церквей у нас больше нет. Вот Христос Господь основал только одну церковь. И на сегодняшний день это одна, единственная, да, церковь, это церковь православная. Потому что православная церковь сохранила во всей полноте вот ту веру святых отцов Вселенских соборов, которую вот мы сейчас с вами изучаем и знаем. Поэтому эта церковь не какая-то единая, которая должна там быть там составлена из каких-то там других организаций, которые называют себя христианскими. Нет, это речь идет про нашу Святую Соборно-Апостольскую Церковь. Эта единая церковь может оказаться такой, что если, допустим, все, вот, не дай Бог, конечно, такое случится, все уйдут в ересь, расколы и так далее, останется, допустим, епископ, священник, диакон и один человек, это и будет Святая Соборная Единая Церковь, понимаете, единственная. Единственное, в своем роде неповторимое. Вот единое. Святая почему? Вот мы можем сказать, что посмотрев на нас, вот на меня, допустим, да, скажете, какой я святой, это так болтун тут стоит, там, болтает, о хороших вещах сам это не делает. И будете правы, на самом-то деле, я тут вам не рисуюсь, правы будете. Почитаем сейчас интернет, там какой только грязи про церковь нет, да, про священников, там они ошибаются, делают какие-то грехи. И скажем, ну где, ну вот это что ли святость церкви, дорогие мои, святость не от меня в моем храме, да, и святость не от святейшего там патриарха там, или епископа, митрополита, или кого-то, или вас, братья и сестры. Святость в нашей церкви от кого? От Господа. Вот Он источник всякой святости. Он освящает, Он посылает благодать кающемуся христианину. Не от нас, мы только позорим церковь, а на самом-то деле святая она от Него, от Господа, потому что это Его церковь, это Он ее глава. Соборное почему? Слово «соборное» очень сложное. Оно очень много смыслов в себя приводит. Соборное в том плане, один из его оттенков – это то, что всеобщее. Да? То есть наша церковь православная, она для всех. Это не узконациональная какая-то религия, не только на одной какой-то территории. Она для всех, это всемирная церковь. И мы знаем с вами примеры, что церковь у нас православная есть и в Японии, и в Китае там есть. Христиане православные в Африке, там, в Америке, где угодно, то есть во всех континентах представлена православная церковь. Во многих странах, сейчас не будем об этом говорить, времени не так много. Есть такой фильм, был несколько лет назад, «Планета православия». Там такие, ну, интересно представлены различные православные церкви различных стран. Соборная в том плане тоже, что наша церковь имеет полноту вероучения, полноту благодати для того, чтобы каждый человек, кто приходит в церковь, имел возможность спастись. Это и всеобщность, да, и всеобщий доступ к спасению, так скажем, имеющийся в церковь, и богатство благодатных даров, которые есть в церкви. Просто некоторые еще люди понимают соборность как наличие соборов святых, да, но святые соборы это больше относится, как вот по одной из версий, к апостольской, к качеству апостольскому церкви. Что это нужно все обязательно вместе собираться, что-то решать, да, это не совсем к слову соборное относится. Соборность относится к слову больше, к словам всеобщность, да, и полноте благодатных даров и возможностей для спасения, независимо от места, от времени, от национальности, от образования, ничего не зависит. Все, любой человек может прийти в церковь в любом месте и получить полноту благодати и вероучения, и истины. Апостольская почему наша церковь? Потому что она напрямую происходит от апостолов. Апостолы рукоположили сразу епископов, и епископы стали продолжать рукополагать это таинство, при котором посвящается, да, христианин в священную степень. И вот эта вот эта цепочка передачи рукоположений, да, она до сих пор у нас есть. То есть у нас любой епископ, наш действующий православный епископ, не только русской церкви, а любой, его кто-то законно рукополагал, да. И вот можно, если так вот иметь исторические документы, мы можем понять, что, допустим, вот наш правящий архиерей Екатеринбургский, Верхотурский, митрополит Кирилл, какой-то из апостолов, да, ну, 2000 лет назад, вот если цепочку провести, можно к какому-либо апостолу привести. И вот это тоже признак апостольской церкви. И сохранение апостольской веры, безусловно, вероучение апостольского, это все относится к этому. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня мы вкратце рассмотрели вот такие важные вопросы, основании церкви, и в следующий раз, если Бог даст, поговорим уже тоже о церкви, но в ключе таком, что такое таинство, да, как они проявляются, что такое благодать, но это будет уже в следующий раз. И до следующих встреч на наших передачах. Помоги Господь вам.